Первый серьезный военный успех Киева. Украинская армия отбила у российских сил Балаклею и город Купянск. Оба эти населенных пункта расположены в Харьковской области. Под угрозой окружения более 10 тысяч солдат и офицеров армии Сергея Шойгу. По данным Генштаба ВСУ, за три дня наступления украинские силы продвинулись на 50 километров на юг и юго-восток от Харькова. Освобождены два десятка населенных пунктов. Минобороны России ответила роликом о переброске войск к линии фронта. Закрыла комментарии у себя на страницах соцсетей, но ни слова о территориальных потерях. Обстрелам подверглись города Донбасса и центр Харькова. Также в нашей программе. Замерзнет ли Европа этой зимой?
Сейчас, наверное, главный фактор заключается в том, что хранилища газовые заполнены практически полностью в Европе.
Как снимают оппозиционеров с российских выборов?
15 суток ареста, нет оснований не доверять свидетелям.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 36-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы увеличиваете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Украинская армия вот уже который день успешно наступает в Харьковской области и освобождает один населенный пункт за другим. По кадрам, которые публикуют блогеры и журналисты в сетях, видно, что встреча местных жителей и освободителей – это реальная хроника, которая не вызывает сомнений. Это настоящие сильные эмоции.
Слава Украине!
Да, героям слава! Да, и вам дякую.
Все добре, все добре.
Контролируй. Молодці! Молодці!
Все добре.
Травко шовкова.
О первых серьезных успехах украинской армии я побеседовал с военным экспертом Михаилом Самусиным. Михаил, здравствуйте. Стали ли для вас неожиданностью успешные операции на Харьковском направлении, где удалось, по данным Зеленского, отвоевать чуть ли не 20 населенных пунктов и освободить Балаклею и Купянск?
Когда мы смотрим на операции, которые проводятся вооруженными силами, то можно спрогнозировать, где будут проводиться операции. Вопрос во времени здесь стоит лишь в том, когда силы подготовятся лучшим образом. То есть вот все время вопрос был, а когда же уже начнется контрнаступление на Херсонском направлении? Когда нужно, тогда и начнется. Дело в том, что здесь время не имеет какого-то решающего значения, имеет значение... Во-первых, согласованность, вот тут уже временная шкала, согласованность с другими операциями и, конечно же, согласованность по другим параметрам. Например, неготовность врага и готовность своих сил по огневой мощи, по резервам и так далее. И вот когда шла длительная ракетно-артиллерийская подготовка к Херсонской операции, когда уничтожались мосты, логистика, командные пункты, противовоздушная оборона – вот это и было уже, собственно, контрнаступление, потому что ракетно-артиллерийская подготовка, она входит в операцию. И когда для российских генералов стало неожиданностью наступление на Изюмском направлении, ну, я тогда сочувствовал. Это направление было под угрозой, ну, уже, наверное, месяца три. Вопрос был, когда это случится, когда украинское командование, есть такой американский термин, shaping of battlefield. То есть вот это все происходило, shaping of battlefield, именно вот это все время. И то, что группировка Изюмская подвисает в очень неудобном положении, но это было очевидно, если смотреть на карту. Я не знаю, куда смотрели генералы российские, но я точно знаю, что они месяц назад оттуда резервы увели на Херсон. Именно с Изюмского направления. Значит, для них это стало неожиданностью. Могу только поздравить.
Освобождение Купянска. Почему взятие этого населенного пункта считается ключевым?
Важность Купянска как раз в том, что через него проходит главная логистика. Там есть железная дорога, очень большой железнодорожный узел. Я просто могу сказать, что Купянск был взят как раз российскими войсками в первую очередь, когда они начали наступление 24 февраля. Это было вот первая неделя, это все осуществлялось. Это железная дорога, это дороги. То есть, если мы берем Купянск, изюмская группировка просто остается без снабжения и фактически находится в котле. То есть там есть, можно найти потом пути какие-то просочиться в сторону лимана, но это уже будет такое вот тактическое отступление, которое не решает главной задачи. А зачем, собственно, тогда вы выходили в Изюм и теперь передвигаетесь на восток какими-то обходными тропами? То есть в результате взятия Купянска, я сейчас начну дальше говорить, это будет вообще, может, опять сюрпризом для вас, разрушается вообще вся логика операции на Донбассе. Вся логика разрушается. То есть изюмское направление, это направление, которое отвечало как раз за охват Славянска-Краматорска с севера, и они должны были эту операцию проводить, когда их коллеги, скажем так, из других группировок, это группировка, которая вот шла с Северодонецка, Лисичанска, и группировка, которая шла с юга, пыталась пробиться, вот эти три группировки должны были охватить группировку, которая, украинскую группировку, которая оборонялась вот в этом районе. И эта битва, большая битва за Донбасс, началась в апреле. Если вы помните, когда российские войска сбежали с Киевской, Черниговской, Сумской областей, они переместились как раз направление Донбасса. И вот изюмское направление, оно было частью этого замысла. Сейчас этот замысел, ну, сначала затормозилось наступление фронтальное, вот которое я говорил, Северодонецк, Лисичанск, дальше оно затормозилось, на юге затормозилось. Вот сейчас северная группировка оказалась в окружении. И поэтому, если она оказывается в окружении, валится вообще вся логика донбасской операции. Ну, а в дальнейшем могут быть еще другие последствия, но уже даже из стратегического плана.
Чем может ответить Москва или что можно от нее ожидать после такого провала на Харьковском направлении?
Ну, Москва отвечает единственное чем, она начинает убивать мирных жителей, потому что на поле боя ничего предложить не может. Поэтому может быть удары по мирным украинским городам, может быть разрушение украинской инфраструктуры. Одна проблема, насколько я понимаю, вот эти 6 месяцев бездумного обстрела, потому что на самом деле, если посмотреть эффективность российских ракетных ударов, но в основном это было куда-то или просто в поле куда-то, вообще непонятно, или по мирным объектам, то есть торговые центры, какие-то дома, какие-то заводы непонятные, то есть с утверждением, что там 500 хаймарсов стояло, и поэтому они должны были уничтожить. Вот такие вот стрелялки высокоточным, дорогим оружием, таким как «Искандер», «Калибр», в условиях, когда санкции прекратили возможность закупать свободно, наступил дефицит. И сейчас даже во время, вот очень-очень яркий факт, кстати, во время украинского наступления, это не контрнаступление, вот на Харьковском наступлении, например, это чистейшее наступление, это наступательная операция. Так вот, во время украинского наступления нет использования вот этих вот ракет. Почему они не используются? Мое объяснение, их слишком мало осталось, и не может уже Россия себе позволить, опять же, использовать вот по тем объектам, по которым они могут, в принципе, но эффективность этих ударов, опять же, будет низкая, потому что Украина наступает по-современному малыми группами. Наносить удары калибрами и искандерами можно, но при условии отличной разведки. А у России отличной разведки нет. Потому что, начиная с 24 февраля, мы убедились в том, что наносить удары по советским старым заводам, координаты которых известны еще с карт Генерального штаба 1977 года, можно. А вот, например, нанести удары по объектам, которые движутся, которые меняют свою дислокацию, Россия уже не может, потому что для этого нужна постоянная спутниковая разведка и, естественно, стратегические или оперативного уровня беспилотники. А таких беспилотников в России нет, они их сейчас покупают в Иране. То есть достигли уже как бы другого уровня технологического, наконец-то приобщились к иранской микроэлектронике. Посмотрим, что это за беспилотники, но, судя по всему, на данный момент у России таких возможностей нет.
Михаил, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал документ под названием «Перспективы обеспечения военной кампании 2023». Генерал заявил, что освобождение Крыма не будет означать конец войны, и она будет длиться долго, так как Россия может восполнить свой боевой ресурс, и надо будет готовиться к противостоянию на годы. Оптимизма тут мало, как видите.
Почему? Это оптимистичный прогноз. Дело в том, что для того, чтобы прекратить эту войну, нужно уничтожить современную Россию. Но если это звучит как-то странно, в Украине существует абсолютно полная. После 24 февраля, когда полетели ракеты по Киеву, по Крещатику, то есть это страшное ощущение, мы поняли, что пока мы не уничтожим Россию, нам жить спокойно не дадут. Поэтому это очень оптимистично заявлено про 23 год. Там же в этой статье самое главное не сроки, а определение, что такое «center of gravity» по Клаузевицу. И украинский главнокомандующий вооруженных сил говорит, что «center of gravity» для России сейчас – это безнаказанность. Это не Крым, а именно безнаказанность, потому что они понимают, что даже нанесение ударов по крымским аэродромам, извините, это же украинские аэродромы, то есть мы разрушаем себя все равно. И поэтому генерал Залужный говорит, что Украина должна приобрести capabilities. В русском языке, к сожалению, нет слова, которое бы переводил правильно слово capabilities. В украинском языке есть это спроможности, потому что возможности – это можливости. Capabilities – ability. Ability – это возможности. А вот capabilities – это возможности в военном деле, которые являются не просто смочь нанести удар, но это системный компонент вооруженных сил, который обеспечивает решение каких-то задач. Так вот, Украина должна иметь эти capabilities, чтобы нейтрализовать безнаказанность кремлевского режима.
Накануне прошла очередная встреча военных союзников во главе с американским министром обороны в базе «Рамштайн». Там согласовали новый пакет поддержки Украины. Что он даст с точки зрения ее военных возможностей? Раз вы использовали это английское слово «capability».
«Capability». Да, capability. Да, то есть Рамштайн играет ключевую роль в этом плане, потому что Рамштайн — это не просто встреча, это не просто собрание каких-то людей, это работающий формат, это работающая инфраструктура, которая обеспечивает координацию усилий союзников, а их 50 стран. Конечно, лидер является Соединенный Штат, но это потенциал просто и возможности. У них немножко другие, чем у остальных, но в любом случае это 50 стран, которые обеспечивают помощь Украине. И для того, чтобы координировать действия этих 50 стран, ну это логично, что если каждая страна начнет контактировать с Министерством обороны Украины и пытаться передать какое-то вооружение, потом это вооружение интегрировать в общую систему, ну это просто будет хаос, как менеджерский, управленческий, так и логистический. И также вопрос материально-технического обеспечения, ремонта и так далее. Запчасти – это очень сложный вопрос. Так вот, в рамках Рамштайна все это производится. То есть Министерство обороны Украины, выполняя заказ вооруженных сил Украины, в рамках Рамштайна имеет возможность координировать все это в один и тот же момент времени. То есть координация во время таких встреч происходит, принятие решений, а между такими встречами происходит процесс выполнения предыдущих решений и подготовка следующих решений по поставкам вооружений.
Михаил, можно ли говорить, что за последнее время поставки оружия из стран НАТО значительно возросли, и Украина добилась некого паритета, ну хотя бы по артиллерии? Хватает ли оружия для контрнаступления?
Их не хватает, потому что украинская армия переходит сейчас на артиллерию натовского образца полностью. То есть постепенно советская артиллерия по мере выработки ресурса выводится из состава, потому что нет смысла те же самые стволы или боеприпасы где-то производить. Они производятся в России и в некоторых странах еще бывшего, скажем так, социалистического лагеря. Но нет смысла ставить на эту артиллерию. Она, во-первых, хуже, ну, физически хуже по характеристикам. Меньше дальность, нельзя использовать передовые боеприпасы и так далее. Они не адаптированы к автоматизированным системам управления огнем, к спутникам и так далее. То есть это совершенный уровень артиллерии, поэтому Украина переходит постепенно, шаг за шагом, вот как по мере выведения советской артиллерии, переходит на западные образцы. Есть буксируемая артиллерия, есть самоходная артиллерия, Есть заказы размещены в Польше на производство Саукраб, которое тоже, в свою очередь, базируется на британских и южнокорейских компонентах. Поэтому здесь действительно у нас не хватает артиллерии. Россия, если мы говорим о симметрии, да, симметрии Украина никогда не достигнет. Это невозможно. Посмотрите на карту, во-первых, потом надо почитать базовые вещи. Там, например, количество населения, численность населения, численность танков. У Украины оставалось какое-то количество после распада Советского Союза, но у нас несколько сотен танков перед 24 февраля было, а у России несколько тысяч. То есть тут, там разница в порядках. По самолетах то же самое. У нас несколько десятков, у России несколько сотен самолетов. По вертолетах, по всем параметрам, по артиллерии. У нас несколько сотен, у России несколько тысяч. По количеству мы никогда не достигнем паритета, поэтому у нас есть один выход – асимметрия и capabilities. То есть вот эти вот capabilities, боевые возможности, нужны нам для того, чтобы в асимметричном бою победить Россию. Именно через достижение определенных преимуществ.
Журналиста Ивана Сафронова отправили в колонию за госизмену. Сафронов 9 лет работал в газете «Коммерсант» и полгода в газете «Ведомости». Писал в основном про российскую оборонку. После ухода из журналистики 2 месяца работал советником главы Роскосмоса. Дело на Сафронова завели за статью для иностранных политологов. Их ФСБ считает агентами НАТО. Один из этих политологов, кстати, через полгода после ареста Сафронова приехал в Москву и тоже попал к ФСБшникам. Ему предложили сделку, по которой он должен был дать показания против Сафронова. Но на суде политолог Дмитрий Воронин от своих показаний отказался. Это был единственный козырь стороны обвинения. Что осталось в деле Сафронова и чем следователи доказывали его вину, в сюжете Артема Радыгина.
Назначил Сафронова окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
22 года журналисту Сафронову за шпионаж и госизмену. По версии следствия, Сафронов собирал государственные тайны и продавал их иностранным разведкам. Какие именно тайны якобы продал Сафронов, обвинение не сообщает, даже в общих словах. Задержали Сафронова утром 7 июля 2020 года. С того дня и до апреля 22-го все, что видел Сафронов, это стены одиночной камеры в Лефортово, кабинет следователя и суды по продлению стражи. Звонки и свидания с родственниками запрещены. 2 года ФСБ придумывало доказательства вины Сафронова. И все, за что зацепились следователи, это его статьи по данным из открытых источников.
Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его... значит, прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника там, или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал.
А теперь поправим Путина. Работа в Роскосмосе к делу Сафронова никак не относится. Это понятно из обвинительного заключения. Все, что предъявляют Сафронову, это его аналитические статьи о российской оборонке для иностранных политологов. Обвинение считает, что раз в этих статьях указаны названия техники, ее стоимость и информация, кому и сколько оружия продала Россия, то это шпионаж. Следователей и суд совсем не смутило, что всю информацию, которую якобы разгласил Сафронов, в интернете может найти любой пользователь. Вот несколько примеров. Обвинение пишет, что с 25 по 31 декабря 2015 года Сафронов передавал своему сообщнику из Германии информацию о российских войсках в Сирии. А эти данные, цитата, содержат государственную тайну, а именно раскрывают состав сил и средств группировки войск в Сирии, а также характер выполняемых задач. А вот статья агентства Рейтер от 19 ноября того же года, как раз о российских войсках в Сирии. И тут есть их численность, вооружение и даже боевые задачи, так же, как и в статье Ивана Сафронова для «Коммерсанта». А вот еще пример. Статья уже для другого политолога из Чехии. Файл про Африку от 26 августа 2017 по версии ФСБ раскрывает, цитата, «секретное содержание переговоров о военно-техническом сотрудничестве». А вот статья «Коммерсанта», которая до сих пор в открытом доступе. В ней Сафронов Сафронов как раз и пишет об итогах переговоров с африканскими странами, причем пишет со слов помощника президента. Подобных примеров около десятка, и в каждом случае ФСБ пишет, что в указанных Сафроновым источниках информации нет. Хотя если эти источники хотя бы прочитать, будет понятно, что и название техники, и цены, и заказчики там есть. И все равно суд на стороне ФСБ. Даже после того, как их же свидетели в суде говорили, что секретными данными с Сафроновым они не делились. Спецслужба якобы доказала, что Сафронов собирал секреты, потому что писал слишком подробно. Главред «Коммерсанта» в показаниях против Сафронова заявил, что редакция не просила Сафронова так подробно писать о военном секторе. Да и вообще, военная тема не профиль Сафронова. А главный редактор журнала «Торговля вооружениями» на допросе в ФСБ и вовсе заявил, что подробности о цене оружия, его название и область применения журналистам писать не положено, потому что эта цитата читателей не интересует. К слову, журнал «Торговля вооружениями» только и делает, что публикует подробности военных сделок.
Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение.
22 года за информацию из интернета, придуманные шпионы и показания без конкретики. Что это? Усердный поиск врагов или заявление, что посадят любого и даже без доказательств?
О том, какой будет зима в Европе и о выборах в России, мы поговорим после блока новостей.
У Великобритании новый премьер-министр и новый монарх. За два дня до своей смерти королева Елизавета II назначила экс-министра иностранных дел Ли Страсс главу британского правительства. Трасс стала третьей женщиной на посту премьера Великобритании, ей 47 лет. Ранее политик занимала различные министерские должности. 5 сентября этого года она стала лидером британской консервативной партии. Возглавив кабинет министров, Трасс пообещала продолжить жесткий курс отношений с Москвой. На фоне энергокризиса в Европе премьер первым делом заморозила счета британцев за электроэнергию. 8 сентября в летней резиденции в Балморале, что в Шотландии, скончалась королева Елизавета II. Ей было 96 лет. Королева стала рекордсменкой по времени пребывания на британском престоле – 70 лет во главе Соединенного Королевства. За годы правления Елизаветы II страна перестала быть империей. Ряд ее бывших колоний обрели независимость. Новым монархом Великобритании стал старший сын Елизаветы – Чарльз. По русской литературной традиции короля следует называть на латинский манер – не Чарльзом, а Карлом III. Страны Балтии и Польша с 19 сентября запрещают въезд россиянам с краткосрочными шенгенскими визами. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров четырех государств. Пересечь границу с этими странами не смогут россияне, которые следуют в Евросоюз с туристическими, культурными, спортивными или деловыми целями. Исключение сделают для поездок по гуманитарным причинам и для посещения родственников. Премьеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что путешествие в ЕС – это привилегия, а не право человека. Страны, граничащие с Россией, назвали серьезной угрозой своей безопасности увеличивающийся поток россиян в Евросоюз. В заявлении говорится, что, цитата, «подавляющее большинство граждан России поддерживают агрессию их страны против Украины», конец цитаты. Позже Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. По этой причине с 12 сентября стоимость шенгенских виз для россиян возрастет до 80 евро, а срок их выдачи увеличится. В ходе наступления в Харьковской и Херсонской областях ВСУ освободили десятки населенных пунктов, ранее оккупированных российской армией. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Вооруженные силы Украины освободили, взяли под контроль свыше 30 населенных пунктов в Харьковской области.
Войска Украины освободили город Балаклея в Харьковской области. По данным Генштаба ВСУ, за три дня наступления украинские силы продвинулись на 50 километров на юг и юго-восток от Харькова. Американский институт изучения войны сообщил об эффективном контрнаступлении ВСУ на северо-запад от Изюма. Как пишут российские телеграм-каналы, большая группировка российских войск может попасть в окружение вблизи Изюма. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы демонстрируют признаки успеха на поле боя в двух контрнаступлениях. Об этом он сказал в Праге 9 сентября. В сводках Минобороны России не сообщается о наступлении украинских войск. Министры энергетики стран Евросоюза не договорились об ограничении максимальной цены на газ. Переговоры проходили в Брюсселе 9 сентября. По информации Reuters, за установление ценового потолка на газ проголосовали 15 из 27 стран ЕС. Речь, в частности, шла о ценах на российский газ. Страны Балтии поддержали идею об ограничении цены, и их позиция строится на том, что Россия финансирует войну в Украине за счет газовых сверхдоходов. Ряд государств Центральной и Восточной Европы, покупающие российский газ, заявили, что установление потолка цены подорвет их энергетическое благополучие. 31 августа «Газпром» объявил об остановке трубопровода «Северный поток-1» под предлогом неисправности газовой турбины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прокачка газа возобновится после снятия со страны западных санкций. В Евросоюзе такие ультиматумы называют газовым шантажом. На начало осени подземные газовые хранилища в ЕС заполнены на 82%, в Германии на 86%. Крупнейшей экономике Европы этих объемов хватит на 2 холодных месяца. Под угрозой работа предприятий химической промышленности. Для покрытия дефицита российского топлива Евросоюз наращивает поставки сжиженного природного газа из США, Катара и Австралии. По состоянию на 9 сентября цена за 1000 кубометров газа в нидерландском хабе TTF составила почти 2172 евро.
В России продолжается триединный день голосования. В 14 субъектах федерации выбирают новых глав. Проходят также выборы в региональные парламенты и советы муниципальных депутатов. Как в Москве, где борьба с оппозицией в этом году бурно развивалась еще до старта избирательной кампании. По официальным данным, с выборов сняли сотни кандидатов. Десятки из них по так называемому закону против фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его соратники в этом году обещали поддержать проектом «Умное голосование» кандидатов, занимающих антивоенную позицию. Подробнее в материале Ивана Воронина.
А у нас здесь агитация незаконная. В управе района лежит агитация компании «Мой район». Вы не знаете, Ольга Владимировна? Вот председатель ТИК Ольга Владимировна ничего не знает. Так? Вот. А вот сотрудник управы идет. Вы не знаете, вот здесь вот агитация компании «Мой район» лежит? Откуда она тут взялась?
Не знаю.
Не знаете. Так.
Агитационные брошюры за провластных кандидатов обнаружил в управе Гагаринского района Москвы местный муниципальный депутат Григорий Толкачев незадолго до выборов. Административный ресурс – снова ключевой фактор выборов. Вот сотрудники госпредприятия «Жилищник» уверенно срывают агитацию оппозиционных кандидатов.
Здравствуйте, а что вы делаете?
А вот делают то же самое неизвестные молодые люди.
Вы не любите КПРФ, а кого вы любите? Вы любите «Единую Россию», хорошо.
В отдельных случаях полиция, как в городе Троицке, в Новой Москве.
Утверждает, что 50 метров нет вот до этого расстояния, вот до входа в Азову. Посмотрите, говорят, что тут нет 50 метров.
Это агитации тех кандидатов, кому вообще повезло попасть в бюллетень. По данным Центра избиркома, более 500 кандидатов сняты в одной Москве. Многие из них по статье о демонстрации экстремистской символики, лишающей пассивного избирательного права на 3 года. Так называемый закон против ФБК команды Навального. К запрещенке относят, например, символику умного голосования, если она мелькала в соцсетях политиков, вне зависимости от отношения к проекту. В том числе благодаря нему в прошлом году на выборах в Госдуму в 8 из 15 избирательных округов лидировала оппозиция. Но это без учета электронного голосования.
Мы видим очень высокую явку на онлайн электронном голосовании. Понятно, что это был такой один из козырей, один из главных инструментов, и нет никаких сомнений, что он будет фальсифицироваться, и фальсифицироваться он будет по минимуму, вот насколько нужно, да, то есть по потребности, что называется.
С политиком Николаем Касьяном беседуем в разгар первого дня выборов, 9 сентября. Уже к часу дня явка на онлайн-голосовании составила более 7% от общего числа избирателей. На прошлых выборах всего поучаствовало чуть больше 14%. На утро пятницы и ожидалось массовое голосование бюджетников, благо все на рабочем месте. По наблюдениям Касьяна, на избирательных участках с началом голосования довольно пусто. В дни выборов Касьян координирует работу независимых наблюдателей, хотя должен был следить за работой избирательных участков своего округа. С выборов Касьяна сняли буквально накануне, ближе к ночи. С утра Мосгорсуд, не уведомив кандидата, тайно провел заседание и отказал ему в жалобе на летний арест, как раз за символику экстремистской организации. Данные решения тут же ушли в избирком. Тот, не уведомив кандидата, якобы тут же провел фактически тайное собрание комиссии и утвердил снятие с выборов по закону против ФБК, только после этого сообщив Касьяну о всех перипетиях последнего дня до выборов. А нижестоящим комиссиям дали команду вычеркивать кандидата из бюллетеней. Уже в 22:30 районный суд утвердил это решение, отказав в жалобе политику, рассказывает Николай Касьян.
Очень сонная судья, та самая, которая месяц назад снимала другого нашего кандидата из нашей команды. Но по подписям значит, сказала, что ТИК все сделал правильно, видимо, вас уведомили, но оно как-то потерялось. Понятно, что предсказуемо, вот, но все равно это было совсем... То есть, ну, вот они решили, да, приняли политическое решение меня снимать, вот, но они даже оказались не в состоянии хоть как-то прилично это оформить, да, то есть как это все происходило, день в день, и в итоге меня сняли окончательно с выборов меньше, чем за 10 часов до начала голосования.
В целом мы не ожидаем разгромной победы независимых кандидатов, как это было в 2017 году, когда мы пришли к власти в нашем Красносельском районе и во многих муниципалитетах. Реванш «Единой России» будет в этот раз.
Все еще действующая глава Красносельского муниципального округа Москвы Елена Котеночкина планировала возглавить избирательную кампанию независимых кандидатов, ведь ее коллеги Илье Яшину еще в прошлом году по закону против ФБК запретили участвовать в выборах. В итоге Илья Яшин под арестом, а Котеночкина покинула Россию под угрозой уголовного преследования по статье о фейках про российскую армию. По информации Котеночкиной, сотрудники бюджетных предприятий в ее районе и вовсе отдавали свои аккаунты для электронного голосования начальству, то есть буквально отдавали свои голоса. Потому она и не верит в хоть какой-то успех оппозиции в достаточно оппозиционной Москве. Тем не менее, она активно помогала другим кандидатам ее округа с предвыборной кампанией, в том числе с оглядкой на умное голосование соратников Навального, в этом году решивших поддержать кандидатов с антивоенными взглядами.
Это как бы своего рода социология будет. Мы не понимаем, сколько у нас граждан против войны. А проголосовав по-умному в этот раз, да, мы уже примерно будем понимать, какова численность их, по крайней мере, в Москве, таких людей, которые осуждают войну, например. Потому что известно же, что социология в соцопросы в тоталитарных режимах нерелевантны, а вот это такой способ узнать примерно точку зрения москвичей на войну.
Итоговые рекомендации умного голосования снова не смогли устроить всех. Команде Навального все еще припоминают поддержку коммунистов на прошлых выборах, которые потом единогласно поддержали войну с Украиной, легитимизировав действия Владимира Путина. Президент обновленного фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков в интервью «Новой газете» заявил, что их принцип, цитирую, «вносить политическую турбулентность, ломать игру, и неважно, какие у кандидатов взгляды, лишь бы не единорос или согласованный административный кандидат». Впрочем, от тактики поддержки только кандидатов, не поддерживающих войну, пришлось бы отказаться, поэтому умное голосование в этом году ограничилось Москвой. Избирательные участки в России закроются вечером 11 сентября. На следующий день подведение итогов голосования. А пока в отдельных из них, как на этом в Барнауле, своя атмосфера.
С нами на связи заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», депутат, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Андрей, здравствуйте. Вы из тех политиков, кто был снят с дистанции за якобы наклейки на вашей машине знака, имеющего отношение к умному голосованию Алексея Навального. Было решение суда, но мало кто верит, что оно было объективным. И начну с общего вопроса. Надо ли участвовать в таких выборах, когда результат почти известен? Казино всегда в выигрыше, как бы мастерски ты ни играл.
Ну, здесь есть две позиции по поводу участия в выборах. Первая позиция связана с тем, что надо, конечно, побеждать. Именно поэтому кандидаты идут на выборы и пытаются донести свою точку зрения до избирателя. А второе, чуть менее важный, но очень нужный эффект от участия в выборах, это то, что вы встречаетесь с людьми. Во-первых, вы показываете, что есть люди, которые разделяют их позицию, что они не боятся, что они выходят к избирателям, они публикуют свои агитматериалы. Вот мы шли с лозунгом «Яблоко за мир и свободу». Люди начинают понимать, что они не одни, потому что после начала там спецоперации, к сожалению, наши люди оказались в вакууме, многие погрузились в апатию и депрессию, и сейчас видят то, что они не одни, что есть люди их же взглядов, они выражают открыто свою позицию. Это дает многим силы и возможность все-таки выражать ту позицию, в которую они лично верят. Поэтому я считаю, что мы реально пытаемся победить. У нас в округе Якиманка двух людей сняли, это я и Анну Шатуновскую-Бернову сняли вообще 8 сентября за 3 часа до окончания возможности кого-либо снять. И у нас еще осталось 8 человек, которые участвуют в выборах, и я очень надеюсь, что им удастся победить, несмотря даже на дистанционное голосование.
Андрей, скажите, а как вы относитесь к реплике или фразе Гарри Каспарова, который сказал, что участие в этих нечестных выборах – это легитимизация этого преступного режима?
Ну, на эту тему есть такой замечательный ответ, что человек, идя покупая хлеб в булочную, тоже легитимизирует этот режим, потому что он платит магазину, магазин платит хлебзаводу, и хлебзавод и магазин платят налоги, и на эти налоги можно купить все что угодно. Соответственно, следуя логике Игоря Кимовича, наверное, всей стране нужно умереть с голоду. Но я не сторонник того, чтобы россияне все умерли.
На каком этапе будет подтасовка результатов? Вот мы из истории помним, один из последних скандалов был связан с выборами в Мосгордуму, когда оппозиционные политики лидировали после подсчета голосов по бюллетеням, но неожиданно проиграли после подсчета голосов электронного таймера.
Ну, я бы так сказал, что все-таки, наверное, самый яркий пример поражения по электронному голосованию у нас, наверное, случился даже не в Мосгордуме, а я даже не уверен, что там это было, а в Государственной Думе в прошлом году, когда, например, по округу ЦАУ Сергей Митрохин в 2 часа ночи после окончания подсчета бумажных носителей на участках, где люди проголосовали, лидировал со счетом 26% на 20%. Потом наступила пауза в 3 часа. И в районе 5:30 утра появился этот избирательный результаты голосования по электронному голосованию. И счет стал ровно другой. 27% в пользу представителя правящего режима и 20% у Сергея Митрохина. Поэтому нам очень сложно сказать. Вот я возьму только свой округ Якиманка. У нас на сейчас проголосовало уже почти 1800 человек в округе по электронному голосованию. При том, что по обычному голосованию проголосовало где-то в районе 1300-1400. То есть, в принципе, у мэрии есть шанс, получив результаты бумажного носителя, там, небольшой манипуляции, сделать любой результат. Но, опять-таки, мы, к сожалению, никаким образом не можем повлиять на дистанционное электронное голосование. Мы единственное, что сделали, мы призвали всех своих избирателей приходить очно на участки 11 сентября, и при этом те, кто не может прийти по той или иной причине, потому что находится не в Москве, голосовать электронно, чтобы у властей потом не было шанса сказать, что оппозиция не призывала голосовать электронно. Если вы в Москве, то голосуем очно, если нет, то электронно.
Из колонии Алексей Навальный продолжает как-то влиять на политику современную российскую. Но вот его рекомендация, что все-таки надо использовать умное голосование. Ваше отношение к этой системе? Я напомню, что смысл его таков. Голосуйте за любого кандидата, кроме члена «Единой России» или кандидата от партии власти. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, я никогда не поддерживал такую теорию, даже еще до существования умного голосования, когда призывали, по-моему, в Государственную Думу в 2011 году голосовать за всех, кроме «Единой России». Мне эта позиция не близка. Я считаю, что люди должны голосовать за тех людей, которые разделяют их принципы. Если вы там поступаете собственными принципами для того, чтобы провести людей, в которых вы не верите, собственно говоря, вы разделяете потом их поступки. Вот в том году, в 2021, я на самом деле очень резко критиковал предложение умного голосования, потому что там было 62%, по-моему, процента коммунистов, и я даже назвал там пост «Back in the USSR». По сути, мы таким образом, получив такую Госдуму, мы идем обратно в СССР. И сейчас все те, кого поддержал умное голосование в Государственной Думе, поддержали все то, что сейчас происходит там, между нами и Украиной. Поэтому мне кажется, что выбор ответственных людей – это голосовать за свои принципы. Да, вы можете проиграть здесь сейчас, но люди будут видеть, что вы проводите планомерную политику многие годы, и в итоге вам удастся изменить их мнение, и надеюсь, что они поддержат таких людей, как я и мои товарищи.
Ну вот лидер партии «Яблоко» очень сильно критиковал это умное голосование, и в частности личность самого Алексея Навального, и даже призвал своих сторонников, если те, кто разделяет взгляды Алексея Навального и его команды, не голосовать за партию «Яблоко». И в результате потерял, как говорят эксперты, огромное количество своих поклонников. Вот вы чувствуете, что вот такое отношение к Алексею Навальному, многие его считают сегодня политиком номер один, это внесло раскол в ряды оппозиции, и оппозиция ослабла.
Ну, я так скажу, я на самом деле вот активно занялся выборной своей личной деятельностью с 2017 года. До этого я там, как обычный гражданин, там, участвовал в каких-то мероприятиях, но в выборах не участвовал. И очень глубоко погрузился в общение с нашей оппозицией. Я могу сказать, что у нас очень часто бывает, что мы не разделяем взгляд друг друга и начинаем перетягивать одеяло, ну, каждый на себя. Хотя, конечно, хотелось бы всем объединиться. Но реально объединение, вот как его видят обычные люди, оно невозможно. Все-таки идея должна идти за взглядами. Взгляды, которые там дает Алексей Навальный, они во многом совпадают с нашими, кроме одного, что ну, нельзя метаться там, от крайне правых до крайне левых. Да? Все-таки нужно вокруг себя выстраивать ядро, которое с тобой пойдет. Поэтому ну, вот это там... Политик не тот, который для меня там является авторитетом с точки зрения им проводимой политики, но как человек я им реально восхищаюсь, и мой совет депутатов Якиманки, я в том числе постоянно выражали поддержку ему и требовали от властей как расследования отравления, так и его освобождения как политзаключенного, но политика его мне лично не совсем близка.
Вернемся к выборам. Ваше отношение к трехдневному голосованию – это во благо или во вред, как вы думаете?
Ну, это вот, как все шутят, следующий этап голосования на пеньках, ну, который, наверное, уже и было при Конституции. Я вот наблюдаю 2 дня голосования на своих участках. Там, вчера пришло там, 30-40 человек. Сегодня пришло еще там, 60-70 человек на участок каждый. Я более чем уверен, что при наличии электронного голосования вот в текущем моменте за один день можно было справиться. Мы раньше справлялись даже без электронного голосования, с однодневным голосованием. А при наличии электронного это существенно облегчает возможность избирателя проголосовать.
Андрей, спасибо вам за беседу и за подробный комментарий. Моим собеседником был политик Андрей Морев. Страны Евросоюза не станут вводить потолок цен на российский газ. Москва отключила Северный поток и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа? Накануне на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин вообще пригрозил полностью перекрыть краны доставки углеводородов в Европу, если партнеры будут искусственно ограничивать цены на газ и нефть в разрез контракта. Итак, не замерзнет ли Европа этой зимой, если Путин все же пойдет ва-банк и перекроет краны и газопроводов? Об этом мы поговорили с финансистом и управляющим партнером Мовчанс Групп Андреем Мовчином. Андрей, здравствуйте. Угроза отключения газа в Европе остается. Что если Путин, проигрывая войну в Украине, все же решится на перекрытие кранов? Европа замерзнет?
Говоря о том, что, скажем, Путин перестанет поставлять газ, мы даем только одну вводную из большого числа. Да, у нас есть достаточно хороший макрообзор у компании, да, которую я руковожу, где очень подробно расписано, где Европа, как может брать газ, где, по каким ценам, когда, что и почему. Да, и то там невозможно сделать однозначного вывода о том, как ситуация будет развиваться. Сейчас, наверное, главный фактор заключается в том, что хранилища газовые заполнены практически полностью в Европе. И в этом смысле то, что произойдет с поставками газа в этом сезоне, уже не имеет никакого значения. Этого газа плюс того, что поставляется сейчас регулярно вне России, хватит на сезон. Самый большой вопрос будет возникать в следующем сезоне, потому что к тому времени, конечно, так хранилище не заполнишь. Через год при сегодняшних вводных хранилища будут пустыми, и как Европа будет переживать следующую зиму, это ну, некоторая загадка, да, пока, потому что еще очень много времени, потому что очень многие вещи могут быть сделаны. Могут быть сделаны долгосрочные контракты с Катаром, может быть налажена лучше поставка из Алжира, из Северного моря, организована поставка из Средиземноморского региона, из новых месторождений. Американцы к этому времени как-то нарастят поставки, как мы пока не понимаем. Эффективность как-то изменится, потребление, эффективность быстро достаточно растет. Мы видим сейчас просто по цифрам, что за полгода эффективность потребления газа в Европе где-то на 10% выросла. Это большая цифра достаточно. Вот, поэтому давайте не будем гадать. Если я правильно понимаю то, что сейчас происходит в профессиональных кругах европейских, Европа однозначно настроена на поддержание своей позиции. Никто не собирается разменивать больше российского газа на, скажем, снижение уровня санкций или на другое отношение к Украине. Поэтому нам все с вами это предстоит увидеть.
Скажите, а насколько разумно ограничивать цены на углеводороды? Это же антирыночная мера, и свободная экономика этого не любит.
Меры по введению ценового потолка они вообще совсем неэффективны, потому что отследить, каким образом поддерживается ценовой потолок, практически невозможно. Третьи страны, те, кто присоединяется к санкциям по необходимости, могут найти многочисленные способы платежа, расчета, учета и так далее, и вы никогда не сможете никак этому противостоять. А если у вас где-то возникает искусственно сниженная цена, то туда просто поток активов не пойдет, да, вы не будете туда продавать, будете продавать в другие места. Для газа это работает плохо, но газ России и так готовы не продавать в Европу, это не такая большая доля в ее выручке. А для нефти это работает намного, потому что нефть намного больше продается через, ну, через малые средства доставки, да, через те же супертанки. Вот. Есть, как кажется, достаточно эффективный способ ограничения выручки. Это введение налога на купленные углеводороды от России у источника оплаты. То есть если некая компания в мире платит за российскую нефть, то она должна некоторую сумму отчислить, там, скажем, в фонд восстановления Украины. Вот эта вещь регулируется и отслеживается значительно проще и значительно легче. И поскольку это ответственность не это ответственность покупателя, и эта ответственность легко отслеживается, то налог будет платиться, конечно, за счет продавца, потому что непонятно, откуда взять деньги на этот налог, если не за счет России. Но я не знаю, почему никто не обсуждает эту тему, никто не пытается ввести подобные ограничения. Может быть, потому что американцы и европейцы полагают, что, там, скажем, страны, которые не присоединились к санкциям, будут продолжать рассчитываться без уплаты этого налога и рассчитываться в других валютах, ни в долларах, ни в евро. Это вызовет просто больше конфликт между этими странами и странами НАТО, и мало к чему приведет. Я не знаю. Я считаю, что так не будет. Я считаю, что эта мера была бы эффективна.
Андрей, вы пишете в статье Forbes: рецессия пойдет только на пользу Европе. А в чем эта польза?
Ну, смотрите, рецессии проходят, как мы знаем. Да, рецессии происходят в среднем раз в 6 лет в послевоенное время. И все проходят, и никто не умирает от них. А вот то, что Европа в последние годы оказалась опосредованно ресурсным государством, ресурсной экономикой, получая ресурсы от России в большом объеме, завися от одного поставщика, фактически Россия была этим ресурсом для Европы. Это факт. А любая ресурсная зависимость вредит экономике в конечном итоге, потому что сильно ее искажает, создает возможности для нерыночных методов действия, сглаживает проблемы, не дает возможности их решать, дает возможность развиваться бизнесом, который иначе экономически неэффективны в реальной обстановке. И ресурс, конечно, когда-то заканчивается, и вот сейчас он заканчивается, и надо строить нормальную экономику. И в этом смысле Европа, для которой российский ресурс закончился, сможет эту экономику построить. И то, что Европа сможет, я совершенно уверен, потому что европейская экономика очень робастна и очень сильна сама по себе. Системы, которые ее образуют, очень мощные, они могут перестраиваться, могут развиваться. Уровень доверия в европейской экономике очень высокий, поэтому, конечно, это все будет построено.
Возвращаясь к высказываниям Путина во Владивостоке, ничего мы не потеряли из-за войны в Украине и ничего не потеряем. Главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. Андрей, кому адресованы эти пассажи? Политикам, сидящим в зале, или широкой российской публике?
Мне кажется, эта фраза адресована самому себе и там, его ближайшему окружению. Действительно, если рассматривать Россию как некоторую территорию, которая сейчас владеет ограниченное количество семей, там, может быть, их там 100, может быть, их 1000, да, мне сложно посчитать, то, собственно, они ничего не потеряли, потому что все, что им надо, они все равно возьмут. И даже снабжение нормального они не потеряли, потому что параллельный импорт на 100, на 1000 семей будет работать идеально и эффективно. Они будут ровно так же пользоваться всем западным, и медициной, и техникой, и продукты питания им будут завозить и так далее. А свой суверенитет они, конечно, укрепили, потому что все западные инвесторы ушли, все конкуренты ушли. Отчитываться ни перед кем вообще не надо. Аудит теперь закончился международный. Никаких контактов с Европой в рамках прав человека, ничего не будет. И в этом смысле, да, они избавились от назойливых воспитателей, коллег или там, так сказать, заклятых друзей. могут творить что угодно. Теперь все им в рамках военного времени принадлежит полностью безраздельно. Оппозицию уничтожили до конца. Все думающие и честные люди стараются уехать или уехали. Так что, мне кажется, они вообще реализовали все то, что хотели. Идеальная жизнь началась.
Там же Путин заявил, что в России самый низкий показатель безработицы в 4%. У других больше. Можем ему поверить на слово? И что такое 4% безработицы для российской экономики?
Во-первых, я не готов Путину верить на слово, как мне кажется, и все остальные. Да? Потому что Путин очень часто говорит вещи, которые просто очевидно не соответствуют действительности. Чего стоит его последнее заявление про то, что 80% отправок пшеницы, например, из Украины пошло в Европу. Да, само по себе это не важно, да, это другой вопрос, но это просто plainly не соответствует действительности никак. Поэтому цифры в 4% нельзя не верить, не верить. Да, это просто, ну, так сказать, бессмысленный текст. Но в России действительно можно сказать, что на сегодняшний день нет ощущения, что толпа голодных безработных бродит по улицам городов. Это, конечно, не так. И это связано с большим количеством разных причин, в том числе и с тем, что пока еще огромное количество предприятий продолжало выплачивать пособия даже тем, кого не увольняли, и с тем, что там социальная система продолжает работать, и с тем, что большое количество мигрантов уехало, их место занимают люди, и с тем, что, вообще говоря, страну покинули сотни тысяч человек, и их место тоже надо как-то занимать. Ну и трудовые ресурсы в России сокращаются, да и перед вторжением, вообще говоря, большое количество людей было занято в серой экономике и кормилось не с официальной работы. И эта серая экономика как-то будет жить, она никуда не денется. Плюс сейчас, я так понимаю, и большое количество людей уходит в военизированные формирования того или иного рода. И большое количество людей будет занято в оборонной промышленности дополнительно. Там идет активное развитие.
Спад экономики будет к концу этого года 2-2,5%. Опять Путин жонглирует цифрами, которые надо расшифровать.
Я боюсь, что нам, во-первых, уже не удастся узнать ничего похожего на реальные цифры. И раньше это было непросто, потому что методики менялись творчески. А теперь все это будет совсем уже просто назначаться, скорее всего, просто сколько нужно. Вот. И падение российской экономики, конечно, очень сильно управляемо одним параметром. Это объем производства и продажи углеводородов. И пока цена очень высокая, этот параметр будет сильно влиять как бы в лучшую сторону на российскую экономику. Цена будет падать, и этот параметр будет усугублять падение российской экономики. У нас есть какие-то косвенные отдельные цифры по потреблению и по производству. Там, из того, что я помню наизусть, там, скажем, производство металлов упало где-то на 18%, покупки автомобилей упали на 60%. Да, я год-году считаю, естественно. Да, там короткие периоды бессмысленно считать. Вот. Инвестиционная активность, я думаю, упала практически в ноль вообще. Производство алюминия, скажем, вроде бы более-менее сохраняется на том уровне, на котором оно было. Вот. То есть, если, скажем, убрать углеводороды, я думаю, что падение неуглеводородного ВВП будет в пределах где-то там 10-20%. Вот. Но интереснее, конечно, другой показатель совсем. ВВП – это вообще очень показатель спорный. Там ты вот яму выкопал – это ВВП, закопал потом – это опять ВВП, да? Удвоил ВВП, можно сказать. Вот. Интересно смотреть на доходы населения, и еще интереснее даже по кварталям смотреть на доходы населения. С этими данными сейчас вообще будет беда, конечно, мы их толком нигде не получим. Последнее, что как-то мы видели, это то, что квартал к кварталу, там, скажем, во втором квартале к первому доходы населения падали где-то на 7-8%. Они, судя по потреблению, судя по тому, как чеки выглядят в магазинах и так далее, доходы населения продолжают падать. Цифры я вам сейчас вряд ли смогу сказать.
Путин заявил, что профицит бюджета в 1,5 триллиона рублей. Давайте поставим точку и по этим цифрам.
Я, вы знаете, слышал столько разных цифр про бюджет в этом году, включая цифры в том числе от Минфина, Минэка и правительства. И крайние оценки, которые я слышал, это то, что будет дефицит в 2,5 триллиона. Сейчас Путин говорит, что будет профицит в 1,5. Я абсолютно никак не могу это прокомментировать. Текущий бюджет пока дефицитный, то, что мы видим за последние месяцы. Вот. Давайте подождем и посмотрим просто конца года, потому что, опять же, это очень сильно будет зависеть от того, какие будут собраны налоги. Основной налог, который забирает российский бюджет, это НДПИ, налог на прибыль от предприятий, которые экспортируют сырье. Ну, поглядим, что там будет. Прогноз не очень хороший, потому что, в частности, продажи газа резко сокращаются, например, оттуда тоже хорошие налоги шли. Вот. Продажи нефти пока там как бы держатся, да, но поглядим.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.